Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как человек из золотой молодежи стал святым? И почему сегодня его называют «человеком Божиим»? 20 лет со дня премьеры фильма «Матрица». Правда ли, что авторы заложили туда христианские смыслы, и стоит ли эти смыслы там искать? Свидетельство со страниц журнала «Фома» о том, как быть, если не в чем исповедоваться. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
Завтра, в субботу, 30 марта, день памяти уникального святого. Его называют Алексий, человек Божий. Вообще он был из очень богатой и очень хорошей римской семьи, жил вместе с родителями в особняке на Авентийском холме. Это по тем временам что-то похожее на нашу Рублевку. И вот, казалось бы, когда все так хорошо, то, наверное, если человек стал святым, то должна быть обязательно какая-то драма. Логично предположить, что, наверное, родители у святого Алексия были язычниками, а молодой человек открыл для себя христианство, и здесь случился конфликт и так далее, но нет. Родители Алексия тоже были христианами, и более того, очень деятельными христианами. Они были известны своими добрыми делами и помощью бедным. И сына они воспитали в этой системе смыслов. И вот в чем же тогда, если можно, конечно, так выразиться, драматургия жизни этого святого? Вот как ни парадоксально это прозвучит, но, наверное, в том, что он сбежал из дома. Причем только-только женившись на самой лучшей в мире девушке. Что происходило с молодым человеком и как он стал человеком Божиим? Узнаем у историка-богослова Тимофея Китниса. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер.
Что это за поведение такое и как это можно объяснить? Может быть, в то время так принято было?
Да нет, так не было принято ни в какие времена. Вот вы совершенно правильно заметили, что он был человеком молодым. А насколько молодым он был, когда оставил дом? Ну, лет 15. Максимум 16. Я объясню, почему. Он действительно из очень хорошей семьи. Родители христиане, он единственный вымоленный ребенок. Имя, которое он получает, тоже очень характерно. Алексей, защитник. Это значит, что отец предполагает за ним дальнейшую великолепную карьеру. Тут совершенно все ясно для отца и для родителей в этом плане. А вот для Алексея это не очевидно. Потому что он действительно вырос, Алексей, в хорошей обстановке, получил прекрасное воспитание, но вот молодому человеку подвига не хватало христианского. Он не видел вот этого пути следования за Христом. И когда он достигает 15-летия, отец говорит, что ну все, сейчас ты женишься и дальше будешь жить, поживать, все будет хорошо, все будет прекрасно. Вот именно эта точка для Алексея является отправной во всей его дальнейшей жизни.
Мы не знаем секрет его сердца. Мы не знаем, какие обещания он давал Богу, когда ему было 12-13 лет. Но совершенно точно он не хотел жить так, как живут его родители. Прекрасно, благочестиво и питая нищих и так далее. Он не хотел жить так. Тем не менее, он давал себе отчет, что если он убежит, родители могли бы обратиться с жалобой, в том числе и к императору, и сказать, что ну вот что-то такое с ним произошло, надо его найти и привезти обратно домой. Ему надо было жениться, хотя бы формально.
Ну, какова судьба была тогда той девушки, на которой он женился и исчез? Она, получается, и не вдова, и не замужняя?
Согласно вот ее жизни, она нашла вот приют и кров, и даже, возможно, нашла себя как христианка в доме его родителей. И, видимо, там были достаточно хорошие отношения, потому что она осталась у него в доме и, так скажем, искала его очень долгое время вместе с ними. Я еще раз говорю, что, конечно, с жизнью святого Алексея не так все просто. Там все нелинейно, все очень неординарно. Почему он так поступил, опять же, возможно, до конца непонятно, но вот я вижу в этом две мотивации. Во-первых, он был очень молодым человеком и жаждал подвига, это раз. Второе, он хотел все-таки, потому что официально женившись, он как бы становился даже с точки зрения закона самостоятельным человеком. Но третье, конечно, это тот максимализм, который в нем, безусловно, присутствовал, который присутствует вообще, наверное, в той или иной степени во всех христианах, ведущих очень особую подвижническую жизнь. он, ну, с точки зрения вот именно своей вот логики, в тот момент, когда отдавал своей супруге кольцо, он говорил, что ну вот теперь каждый из нас пойдет своим путем, пусть Господь помогает, и мы с тобой уже встретимся в другой реальности. Сейчас у нас такой путь.
А как тогда объяснить, что вот смотрите, 17 лет он, получается, странствовал, а потом вернулся опять же в дом своего отца и 17 лет жил там под лестницей в этом доме. Вот вопрос, зачем? Это как можно понять? Просто по-человечески, не знаю, как по-христиански, но чисто по-человечески даже.
Первый вот вариант жития святого Алексея – это вот вариант сирийский. По этому варианту этот неизвестный никому человек из хорошего рода вот проживает вот как раз вот в Сирии, в Эдессе, да, проживает инкогнито, смиряясь очень сильно, и через это получая особую вот такую благодать. И вот согласно первому житию, он не возвращается обратно, а умирает там. И да, через некоторое время его тайна жития открывается епископу, но мощи его не находят, не обретаются. А вот уже по второй версии, которая действительно более вероятна, он, уклоняясь от славы, тут основная, кстати, вот вещь, уклоняясь от всяческой славы, возвращается обратно и уже избирает, конечно, совершенно невероятный вот этот вот подвиг, проживая вот у своих родителей. Почему он так поступил? Я думаю, что тут опять та особая логика, которой он шел всю жизнь, что вот Христос, будучи Богом и Творцом всего, жил как странник, не имея где главу поклонить. Такой идеал для многих христиан всегда был, существовал, особенно вот в то время. Проживая в доме своих родителей, будучи наследником всего, хозяином всего, как и Христос, да, был по идее наследником и хозяином всего мира, да, он, тем не менее, взял на себя зрак раба, и самый последний, что называется, слуга, должен был ему, по идее, служить, да, наоборот, его всячески подчас и насмешничал, и даже колотил. То есть это была последняя стадия, последняя ступень того наивысшего смирения, да, наивысшего погружения, вот этот вот подвиг следовать за Христом, как он его понимал, да, и который полностью мог быть раскрыт только вот в той обстановке, да, что, будучи хозяином всего, он, тем не менее, сознательно от этого отказывается для того, чтобы последовать за Христом, ну и получить, в конце концов, да, полноту благодати Духа Святаго, за то глубокое смирение и любовь ко всем людям.
Результат есть, потому что Алексей, человек Божий, прославлен в лике святых, а почитают ли его сейчас на Западе? Насколько он известен?
Его всегда почитали, да, и на Западе, и на Востоке. Более того, на Западе до сих пор существует орден алесианцев. Да, особенно этот орден монашествующих, которые вот в каких-то случаях занимаются, у них такое вот направление их деятельности, они погребают неизвестных странников, да, и кормят нищих. А вот в Германии, к примеру, орден алесианцев занимается тем, что они окормляют психиатрические лечебницы, помогают в уходе за больными людьми. Вот очень интересное такое вот тоже вот направление. То есть имя его известно, сам, ну, значительная часть его мощей находится в храме во имя святого Бонифатия, где, кстати, святой Алексей, очевидно, там сочетался официальным браком со своей супругой, и дом его находился буквально рядом с храмом. Там находится в этом храме в Риме и колодец из его дома богатого, и вот та же самая вот лестница, по преданию, где вот, под которой он провел последние 17 лет жизни, да, своей. Вот очень интересный момент, я бы хотел обратить внимание, что 17 лет прожив вот в Эдессе, 17 лет прожив уже снова в своем доме, он умирает, но он умирает на руках своего родителя, который тоже еще, он уже, конечно, в годах, но еще не настолько стар, да, то есть я к тому, что они все были молодыми, его родители, да? И сам святой Алексей, когда уходил из дома. А на Западе, конечно, на Западе он очень-очень в достаточной степени известен, но как бы там ни было, на Востоке, и особенно на Руси, да, его почитание, особенно вот 17 века, ну, какое-то совершенно вот особое, вот именно переживание, переживание от его жития, от его жизни. Вот это вот крайнее самоумаление, вот это вот странничество, вот это отвержение мира и любовь к миру. Вот именно вот эти черты, они вот для, прежде всего, и русских, да, подвижников, и вот русской вот, традиции, вот они более всего были в святом Алексее привлекательны. Да? Но привлекают они, конечно, и на Западе эти же самые черты, безусловно.
Спасибо вам большое за комментарий. Историк-богослов Тимофей Китнес был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
20 лет назад, в марте 1999 года, на экраны мира вышел фильм, который смотрят и цитируют до сих пор. Это «Матрица» режиссеров Вачовски. Голливудская фантастика, представляющая очередную версию модели мироустройства. Почему этот фильм так популярен, вопрос, конечно, многосоставный. Там прекрасные актеры, и снято все потрясающе хорошо, и вообще. Но если пойти дальше. Вот вокруг этого фильма было много разговоров, что там раскрываются евангельские мотивы. Так ли это? Если да, то как они раскрываются? Попробуем понять, и на связи с нами кинокритик, продюсер Лев Карахан. Добрый вечер, Лев Маратович.
Добрый вечер. Мотивов евангельских предостаточно в «Матрице», начиная с главного героя, некоего мессии, который должен преобразить мир. Зовут его Нео, его подруга Тринити, то есть Троица. Есть завтрак, похожий на тайную вечерю. Даже трудно все перечислить. Там очень много действительно мотивов, связанных с библейской историей. Точно так же привлечена и греческая мифология, и языческая абсолютно, потому что один из героев Морфеус – это бог сна. Пифи – это тоже героиня греческой мифологии, предсказательница. Более того, бог-отец в этом фильме, которого называют загадочным архитектором, который, собственно, является создателем «Матрицы», он достаточно неудачный креатор, я бы так сказал, неудачливый, потому что то, что он создал, вполне подходит под знаменитую формулу Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Именно это произошло с «Матрицей», потому что люди утратили свое человеческое качество и достоинство и стали просто энергетическим источником для вот этой матрицы, которая оказалась губительной для человеческого существа в его природном качестве. Трудно сказать, что это некое переосмысление или попытка найти новые подходы к христианской мысли, к христианскому мировоззрению. Скорее, это использование знаков для того, чтобы создать вот эту замещающую реальность, которая, собственно, и есть реальность постмодернистская, которая отличается от той обычной реальности, в которой мы живем, тем, что в ней огромное пространство для игры с символами, а не понимания этих символов. И если какой-то символ найти, собственно, органичный для матрицы, то я бы выбрал пулю летящую. Собственно, с этого и начался знаменитый аттракцион, это даже он имеет свое название, Bullet Time, что называется «Время пули». Когда пуля как бы зависает в пространстве, это специальная техника съемки с разных ракурсов этой пули, собственно, было изобретено именно в процессе создания матрицы. Действительно, это такая очень серьезная с точки зрения компьютерных и прочих современных технологий находка. Но она никак не связана, естественно, с какими-то мировоззренческими постижениями. Это чисто жанровое использование того, что относится, собственно, к мировоззренческим категориям. Поэтому мне кажется, что «Матрица» – безусловно этапное, важнейшее произведение в развитии искусства в эпоху постмодерна, но она как раз и символизирует отказ от поисков смысла, а попытку игры в смыслы – это совершенно другая история.
А почему же тогда важнейшее, вы говорите? Что настолько принципиально важного заявлено в «Матрице», что об этом можно говорить как о произведении, которое, ну, ознаменовало собой даже целую эпоху?
Скажем, «Криминальное чтиво» тоже это важная веха. Это чисто жанровое обретение, такое тоже очень важное и этапное, но оно никак не связано с современными электронными технологиями. «Матрица» вводила как раз в этот новый мир, который, собственно, и может быть абсолютно заместительным по отношению к человеческому существованию, если чистый жанр в старом его понимании, с которым, собственно, обращался Тарантино, все-таки имеет некие связи с реальным существованием. И для нас вот эта грань между театрализацией и игровой стихией и жизнью почти не улавливается. Мы вполне можем сказать, что криминальное чтиво – это и жизнь. Это нужно очень приглядеться и понять художественные коды для того, чтобы сказать, что это не совсем жизнь. Что касается «Матрицы», то это совсем не жизнь. И это анонсируется, это декларируется именно так. Создается мир, который к жизни не имеет отношения. Знаменитая фраза, которая потом пошла, то, что называется, по разным философским и прочим статьям и источникам, который говорит «Морфеус, добро пожаловать в пустыню реального». Это пустыня реального, в которой реальности уже нет. Это пустыня. А тот мир, который существует, это мир стопроцентно замещающий эту реальность. Мир сугубо электронный, мир созданный тем самым архитектором, который, в общем, оказался не слишком доброжелателен к собственному человеческому существованию. Хотя, казалось бы, он хотел сделать нечто радикальное и утвердительное именно для человеческого существа.
Как характеризует нас сама популярность этого фильма? То, что он пришелся многим по душе и породил такое количество разговоров, причем с попыткой именно глубинного такого осмысления. Он же, по сути, феномен массовой культуры.
Ну, массовая культура совершенно не возбраняет серьезное к себе отношение и, наоборот, иногда даже требует такого отношения, потому что мы должны понимать то, как она развивается. Это как раз культура заместительная по отношению к культуре классической. Но это не значит, что она ее вытесняет полностью. Это конкурентные культурные потоки, которые могут и взаимодействовать. В данном случае произошел такой прорыв в развитии массовой культуры, который потребовал такого глобального осмысления. Конечно, в массовой культуре тоже бывают такие явления, которые требуют очень серьезного к себе отношения и указывают на время, на те точки во времени, которые являются либо поворотными, либо ключевыми для понимания того, что происходит во времени. Такая концентрация, которая может возникать не только в искусстве уникального, в искусстве классическом, но и в искусстве массовом, такие точки, конечно же, возможны.
А в чем принципиальная разница между потребностью вот в таком произведении массовой культуры и потребностью в произведении, которое можно отнести к культуре классической?
Классическая культура все-таки ориентировала нас на познание. Что касается массовой культуры, она скорее привлекает нас к процессу идентификации в современном глобальном мире. И чем глобальнее он становится, тем важнее становится феномен массовой культуры. При этом она, конечно же, молодеет. Детские фильмы смотрят взрослые, потому что именно в детских фильмах оказываются вот эти коды массовой культуры выявлены наиболее определенно и очевидно. И зрители идут на детские фильмы, иногда на детском фильме можно увидеть просто сплошь взрослых, а не детей. Уже непонятно, кто с кем идет в кино на детские фильмы. Это большая серьезная проблема, но я думаю, что различие проходит именно здесь. Познание и такая сигнальная, я бы сказал, идентификация.
А что бы вы посоветовали, возвращаясь к разговору о фильме «Матрица», тем, кто время от времени пересматривает этот фильм, на что, как вам кажется, там интересно было бы все-таки обратить внимание и к чему присмотреться?
Ну, меня увлекает полет пули, прежде всего. Мне кажется, что это главное обретение. И я в данном случае не иронизирую, потому что такого рода вещи, они создают жанровые прорывы, которые открывают новые возможности. Это ведь не просто нечто такое зафиксированное, чисто техническое, но это прорыв в определенные ощущения, новые ощущения от экрана. Посмотрите, как используется до сих пор сегодня, скажем, в фильме «Т-34». Эти там время пули, в конце концов, оказывается чуть ли не главным временем этого фильма. Другой вопрос, как бы нам самим не перейти в этот регистр, не оказаться цифровым кодом. Но это зависит от нашей внутренней состоятельности, в контакте с такого рода произведениями. Потребность в глобальной идентификации не исключает возможность внутреннего развития и познавательного интереса к искусству. Поэтому классическое искусство совершенно не теряет для нас своего значения в сегодняшней другой ситуации, в другом культурном контексте. Если вопрос «кто я?» все-таки возникает, значит, ты уже начинаешь путь от некого механистического такого подсознательного включения в сегодняшнее мироустройство, к более сознательному ощущению себя в этом мире, к попытке найти себя в этом мире именно как я, как суверенное личностное создание, в конечном счете божественное, конечно же. Поскольку мы с вами на светлом радио, то я думаю, что эта терминология будет понятна нашим слушателям.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да, спасибо.
Лев Карахан, кинокритик, продюсер, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. И сегодня у нас в эфире еще одна история из цикла «Писем об исповеди», цикл, который редакция журнала «Фома» подготовила к Великому посту. Письмо «Исповедь безгрешного» в нашей программе читает Александр Ананьев.
Исповедь безгрешного. Я был атеистом. Мне было жалко расстраивать мою верующую мать. Ну, а что поделаешь? Ну, не верил я в Бога. Много раз моя терпеливая мама тихонечко так просила: «Сынок, может, в храм зайдешь? Праздник большой». Хотела очень, чтобы я на исповедь пошел, чтобы причащаться стал. И вот однажды, из жалости и уважения к матери, я согласился. И вот мы с ней вдвоем поехали в монастырь на службу. Ну, раз в Бога я не очень-то верил, то и таинство церкви всерьез не воспринимал. Ну, хоть думаю, мать порадую. Она перед исповедью старалась мне объяснить, для чего нужно исповедоваться и как к этому подойти. Я перебрал в уме 10 заповедей: «Не убей», «Не укради», «Почитай отца и мать» и так далее. Наскоро измерив свою христианскую жизнь заповедями, данными, как я позже узнал, еще за 1500 лет до рождения Христа, я осмелел. Ну что ж, ну вроде как чист я. И вот моя очередь исповедоваться. Подошел я к аналою и с этой-то похвалы себя и начал. Дескать, посмотрел список тяжких грехов: убийство, кража, блуд, и нашел, что от всего этого я свободен. Выслушав меня, батюшка очень кротко сказал: «Сынок, сегодня произошло чудо. Ко мне пришел совершенно безгрешный человек, святой, а посему тебе прямая дорога сразу в небеса, и причастие тебе не нужно». Как-то удивился я, почему. «Ну, через причастие, — ответил священник, — верующие грешники сочетаются с Богом, освящаются, а ты уже святой, поэтому тебе причащаться не нужно, ступай себе с Богом». Я, несколько удивленный и довольный собой, уже готов был отойти, но священник добавил: «Только ты еще подумай и ответь на один вопрос. Помог ли ты в своей жизни кому-нибудь просто так?» Я раздумывать даже не стал. «Нет, — говорю, — меня никто и не просил никогда». С темы ушел. Прошел гордо через толпу верующих к выходу. И вдруг что-то стало тоскливо соднить в душе. И на меня, как из ведра, посыпались воспоминания. В первую очередь вспомнилась старушка из соседнего подъезда. Как я ей не помог донести тяжелую сумку. Она и вправду не просила об этом. Но я-то видел, что она нуждается в помощи. И прошел мимо. И вдруг так мне стало стыдно за себя, вот такого хорошего, святошу. Стал припоминать одну за другой свои неправды, грехи. И тут уж стало ясно, что исповедь мне нужна, как воздух. В итоге вернулся в храм и снова стал в очередь, мимо которой так гордо прошествовал 10 минут назад. И исповедовался уже по-настоящему, всем сердцем. А затем причастился. А тот священник позже стал моим духовником. На радость маме. Негоднейший из меня вышел атеист.
Письмо «Исповедь безгрешного» для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Этот и другие тексты из цикла «Писем об исповеди» можно найти на сайте fama.ru. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Джузеппе Верди, «Реквием», «Лакримоза».
Светлый вечер. На радио «Вера».